Теория заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник», слушает трансляцию на нашем сайте www.ria.ru или посредством мобильных приложений для платформ Apple или Android. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются, выпячиваются на первый план – другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – был ли распад Советского Союза неизбежным из-за стечения обстоятельств? У нас весь этот год юбилейный. С 91 года прошло 30 лет. Памятные даты вот буквально каждый месяц. Не так давно мы с вами обсуждали референдум по сохранению Советского Союза мартовский. Впереди у нас апрель. Тут тоже есть своя памятная дата. Это так называемый Ново-Огарёвский процесс. О нем уже сегодня точно никто не помнит. 23 апреля 1991 года первый, он же последний президент Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев и лидеры 9 союзных республик. 9, потому что 6 уже отказались участвовать в референдуме, как вы, наверное, помните, это 3 балтийские. Латвия, Литва, Эстония, плюс Грузия, Армения и Молдова. Так вот, 9 оставшихся союзных республик начинают переговоры о создании нового государства. Союза суверенных советских республик. Это вот и есть тот самый Ново-Огарёвский процесс. Горбачев тогда хотел создать новое федеративное государство, но при этом остановить крах Советского Союза он не мог. И вот теперь, спустя 30 лет, в обществе все еще, к моему огромному изумлению, продолжается спор, можно было спасти страну в 91-м году или нет. И если можно, то что для этого нужно было сделать, какие ошибки можно было не допустить. Ну, я уже много раз в разных эфирах говорил о том, что в 91-м году уже было, в принципе, без разницы. Потому что процесс этот уже закончился. Это была последняя стадия болезни рака, условно, да, уже все, организм был поглощен. Надо понимать, что были огромные экономические, идеологические сложности. Это если мы говорим внутри страны, да, потому что то, как Михаил Сергеевич Горбачев обошелся с экономикой Советского Союза, показывало, что он вообще не очень понимает, что это и для чего это нужно. С точки зрения идеологии все обстояло даже хуже, чем с точки зрения экономики, хотя казалось бы, да, ну куда уж тут еще хуже-то, там рушилось все, что только можно, но тем не менее, идеологический конфликт внутри советского общества был на тот момент на, я считаю, недосягаемой абсолютно высоте, но потому что с одной стороны существовала партия, коммунистическая партия Советского Союза, там 20 с чем-то миллионов членов этой партии. Вся печать принадлежала партии. Все, что можно, партии контролировалось. Но при этом в этой самой печати огромное число статей, которые сегодня вот в интернете принято называть антисоветизмом. Хотя никакого антисоветизма вот в том понимании, какое все закладывают сейчас, тогда не было. Потому что я повторяю, это все шло под контролем партийных организаций. Эта вся директива спускалась непосредственно сверху. Но, тем не менее, вот этот вот вольный воздух свободы, он сыграл злую шутку не только с профессором Плечнером в нашумевшем советском телесериале «17 мгновений весны». Этот воздух свободы сыграл злую очень шутку со всем населением СССР. Потому что получалось, по сути дела, троемыслие внутри отдельно взятого общества. Когда ты думаешь одно, говоришь другое, а делаешь третье. Это удивительная была эпоха. И с этими экономическими и идеологическими проблемами никто из руководства страны ничего сделать не мог. Потому что все это погрязло в безостановочной абсолютно болтовне. Помимо этого были серьезные внутри и внешнеполитические проблемы. Ну, внутренние проблемы, понятно, да, если у вас 6 республик говорят, а все, до свидания, большое спасибо, мы пошли, это серьезный внутриполитический кризис. Но это еще только одна его часть, потому что была еще проблема, например, с украинскими самостийниками, снова, как и в 1917 году, плюс внутри России обстановка была, ну, такая, весьма и весьма своеобразная, хотя не Россия, РСФСР, давайте правильнее назовем, Потому что у РСФСР уже тоже был, между прочим, свой лидер, Борис Николаевич Ельцин. И он, как несложно догадаться, тоже не очень-то желал во всей этой каше вариться, потому что тогда бытовала точка зрения, что гораздо проще одним. Пускай все расходятся по своим квартирам, наплевать на многовековую историю русской государственности, обойдемся сами, оно попроще будет. Были и огромные внешнеполитические проблемы. Горбачев ведь за время своего пребывания у власти развалил абсолютно все, до чего дотянулся. Причем как внутри страны, так и на внешнем контуре. Потому что Варшавский договор приказал всем долго жить. И бывшие наши партнеры по строительству коммунизма побежали в припрыжку, сломя голову, вступать в НАТО, а в дальнейшем в Европейский Союз. Никто ни единым добрым словом о Советском Союзе, о русском народе почему-то там не вспомнил. Это, кстати, отдельный привет нынешним этим дебилам, которые бегают по различным СМИ и рассказывают о том, что совсем скоро Румыния, Венгрия, Болгария и, может быть, даже Польша одумаются. Ну да. 30 лет назад я это уже слышал, что это у них внезапное помутнение, через пару-тройку месяцев они поймут, что лучше быть снова при условно регулирующей все роли Советского Союза. Все насмотрелись на это. Плюс объединение Германии. Да, когда Горбачев освобождает немцев от последствий Нюрнбергского военного трибунала, Германия объединяется, наша группа войск выводится, американцы как были, так и остаются. Кстати, они остаются до сих пор, так же, как и огромные запасы оружия. В результате вот эти все проблемы множились. И как их решать, никто не понимал. Вообще, это было очень такое волнительное время, вот весь этот 91-й год. И даже августовский путч, который считается вот апогеем всего вот этого внутриполитического безобразия, которое тогда творилось в стране, по формальному принципу апогеем не стал. Вот сейчас все любят размышлять о том, что вот он обнажил внутренние проблемы, ускорил процесс распада. Вообще, это достаточно любопытная точка зрения, потому что, во-первых, ГКЧП как раз хотела, наоборот, сохранить Советский Союз и остановить реформы. Просто у них получилось столь же неудачно, как и у Горбачева. Кроме того, надо понимать, что там уже не нужно было ускорять распад СССР. Ну, послушайте, Советский Союз – это 15 республик на момент прихода Горбачева к власти. Если 6 из них в референдуме не участвуют, а 2, я имею в виду Казахстан и Украина, вносят вот в этот ключевой вопрос референдума свои либо дополнения, либо редактируют его, искажая абсолютно смысл, то вместе их получается уже, извините, 8. Это половина страны сразу. Что тут размышлять о том, что там ускоряло процесс распада? Я настоятельно рекомендую, если вот это молодые об этом размышляют, вы сходите в библиотеку и возьмите подшивки газет за 91 год. Вот конкретно я вам говорю, апрель, май, июнь. Почитайте, что там писали журналисты и о чем говорили политики. Тот бред невменяемый, который несется с некоторых наших средств массовой информации нынешних, вот от этих вот уже не вмещающихся в экран голов, это все не имеет вообще никакого отношения к той истории, которая тогда проистекала. Ну, ладно, давайте вот допустим, что, в принципе, можно было, наверное, где-то гаечки подзавинтить, и еще в каком-то виде страна бы какое-то время просуществовала. Берем экономику. Ну, уже на тот момент не было ровным счетом никаких иллюзий по поводу того, что плановая модель экономики себя изжила. По крайней мере, в том виде, в каком она существовала в Советском Союзе. Она нуждалась в реформах. Другой вопрос, что эти реформы могли либо ей каким-то образом продлить существование, либо ее просто отправить сразу в анатомический театр. Ну, что, собственно говоря, во втором случае-то у нас и произошло. Нужно было принимать новую нормативную базу, если вы вносите изменения в плановую экономику. Уже умные головы подсчитали, еще, кстати, тогда это было в 90-м, в 91-м годах, что потребуется 30 тысяч нормативных актов. 30 тысяч! Это, извините, не воробей чихнул, учитывая, что кто это должен был еще принимать? Это ведь, опять же, народные избранники наши. А их уровень компетенции оставлял желать сильно лучшего. Те, кто вот критикуют сейчас Нижнюю палату Федерального собрания, ну, Сирич, Государственную Думу, за то, что там далеко не все являются профессионалами, вы должны извиниться просто перед нынешними депутатами. Просто посмотрите биографии народных депутатов той эпохи. Я вас уверяю, это будет одно из самых острых ощущений в вашей жизни. Потому что кроме того, что молоть безостановочно языком, больше эти люди не умели делать ничего. А вот теперь представьте, они бы приняли, ну пусть не 30 тысяч, пусть бы они приняли хотя бы 10 тысяч актов. Вы представляете себе качество этой законодательной базы? Но я так полагаю, что если бы они взялись бы за это дело, то Советский Союз мог бы до августовского путча вообще не дотянуть. Это же профессионалы, каких мало. Кроме того, сама по себе вот эта экономическая реформа преобразования плановой экономики, она же не отменяла другой серьезной проблемы. У нас, между прочим, из года в год 18% ВВП расходовалось на военные цели. При этом, да, понятно, это обороноспособность страны. Границы наши должны быть тверды и защищены. Беда-то состояла в том, что за это время кое-что сократилось. Ну, то есть нету Варшавского договора, мы же понимаем прекрасно, да, что часть денег еще шла туда. Нету нашей группы войск в Германии. Если 6 республик уже на выход, соответственно, это еще какая-то часть минусуется. А по формальному признаку это не происходило. То есть вот она зафиксирована была, эта ставка 18% ВВП, и на этом все. Но, слушайте, бюджет же, он же не безразмерный. Его же все равно кто-то должен контролировать. Ладно, экономика – это сложно. Давайте о более простых вещах поговорим. Вот, например, идеология. Одно дело, когда у вас железный занавес. Да, единственный ваш источник информации о состоянии дел на Западе – это условно по воскресеньям, по-моему, в 18 часов выходила программа «Международная панорама». Зорин, Боровик, Фарид Сейфуллин-Мулюков, кто там еще-то был, Игорь Фисуненко и так далее. Да? И вот это вот безостановочный такой прессинг о том, как они там загнивают, проклятые буржуи-капиталисты, и как у нас все хорошо. Это в условиях железного занавеса. Как только Горбачев начал этот занавес приоткрывать, как только в советское общество хлынули вот эти разнообразные туристы, всякие студенты по обмену опытом, причем не из соцлагеря, а непосредственно с Запада. Когда советский человек стал иметь несколько более расширенное представление о том, что происходит на Западе, у него автоматически подорвалась вера в то, что говорит Политбюро. Но потому что, когда на вас безразмерный костюм фабрики «Большевичка», вы искренне полагаете, что он везде в мире такой. Ну, мало ли там в фильмах с каким-нибудь Жан-Полем Бельмондо, наверное, специально для него какой-нибудь Готье шил. Но когда вы видите вот этих людей, таких же, как и вы, у них две руки и две ноги, одна голова, два уха, но одеты они совершенно иначе, у вас возникает вопрос, а почему так? И дело-то не только в одежде. Дело же в тех товарах, которые стали появляться в советских магазинах по коммерческой цене. Это же огромная проблема. Да, Горбачев постарался это каким-то образом купировать. Ну, самый простой вариант был это не создавать конкурентоспособность на выборах. Потому что он прекрасно понимал, любая конкурентоспособная среда – это в лучшем случае 10% за КПСС. Не надо думать, что вот те странные люди, которые рассказывают о том, что тогда вся страна жила мыслями про дальнейшее проведение классовой борьбы, что это есть истина. При слове КПСС тогда многих только что вот не тошнило. А это, между прочим, направляющая и руководящая роль советской жизни. Это так на секундочку единственная партия. Хотя уже, наверное, на тот момент не единственная, потому что появилась либерально-демократическая партия Советского Союза. ЛДПСС. СС, да. Владимир Вольфович Жириновский, ее, как несложно догадаться, возглавлял. Плюс к тому, Горбачев сам оказался в некой полупозиции. Он, с одной стороны, ввел пост президента Советского Союза, которым и являлся, отобрав часть полномочий у генерального секретаря ЦК КПСС, которым тоже был Михаил Сергеевич Горбачев. Но этого ему показалось мало, поэтому, значит, он начал разгонять старые кадры, которые еще сохранялись там с брежневских времен, заменяя их на новые, для того, чтобы, соответственно, не старые кадры проводили перестройку, а молодые. Ну, у нас, например, в городе-герое в Москве, в столице Союз Советских Социалистических Республик, одну из районных комсомольских организаций возглавлял в том числе небезызвестный Михаил Борисович Ходорковский. В будущем небезызвестный. Но вот это все креатуры эпохи Горбачева. Ну, стоит ли удивляться подобного рода результатам в 91-м году? Многие говорят, вот трагедия Горбачева в том, что он хотя и понял необходимость перемен, они проистекали быстрее, чем он их мог осмыслить. Подождите, это не трагедия Горбачева в этом случае, это трагедия страны и трагедия партийного аппарата. Если партийный аппарат за всем за этим, начиная с 85 года, взирал спокойно и не делал ровным счетом никаких попыток остановить вот этот вот абсолютно адский поезд в огне, то, наверное, спрашивать с партии надо в первую очередь. Ну, Горбачев всего лишь человек, у него было там какое-то свое представление о прекрасном. Он, наверное, думал, что именно так и надо поступать. Он в 91-м году, между прочим, начал готовить новую партийную программу. Съезд, по-моему, на 92-й год планировался. Он хотел очистить партию целиком от консерваторов, вот этих вот еще эпохи там Хрущева-Брежнева. Партия, чтобы омолодилась, и тогда за нее будут голосовать. Я повторяю, это все происходило весной 1991 года. Понимаете, в условиях такого абсолютного интеллектуального коллапса страна не могла не развалиться. Ну, просто по определению не могла. Горбачев говорит о модернизации КПСС. Он пробует новые формы рыночной экономики. Он даже не отдает себе отчет, что рыночная экономика и КПСС – это вещи несовместимые. Да, мне могут сказать, но вот были же русские коммунисты, был Ленин, и был введен НЭП – новая экономическая политика, которая вдохнула новые силы в израненную от Первой мировой и гражданских войн страну. Все правильно, так оно и есть. Только вы не сравниваете, извините, потенциал Ленина с реальностью Горбачева. Это несколько разные вещи. Горбачев хотел, увидев первые плоды вот этой адской перестройки, он хотел, чтобы движение было таким, знаете, медленно поступательным. Авось вот там где-нибудь мы аккуратно в какой-нибудь очередной новый поворот, как спела бы машина времени, впишемся. Беда состояла в том, что вот весь этот процесс, перестройка, гласность, новое мышление, ускорение, демократизация, пять их, по-моему, ничего не забыл, это уже был снежный ком, который сбросили с горы. Он каждую секунду набирал скорость, снося абсолютно все преграды на своем пути. А Михаил Сергеевич Горбачев, вместо того, чтобы построить каким-то образом хоть какой-то заслон на пути вот этого несущегося снежного кома, он продолжал говорить о важности демократии, демократизации, гласности, ускорения. Да он, собственно, до сих пор то же самое говорит. Да 30 лет прошло, ничего не меняется. Я как не включу какое-нибудь очередное там интервью Горбачева, у меня ощущение, что либо меня заморозили, либо время назад ушло. Я это все слышал тогда, в 91-м году, в возрасте 16 лет. Но уже нас тогда не заставляли, слава богу, эту ахинею конспектировать. Но все равно запомнил. Прошли годы, он говорит ровно о том же самом. Он говорит о том, что если бы вот, например, можно было бы каким-то образом разработать таможенные льготы, наверное, это каким-то образом что-нибудь там замедлило бы. Ну, во-первых, про таможенные льготы я не помню, чтобы Михаил Сергеевич тогда говорил, в принципе. Мне кажется, что про таможенные льготы говорили наши кооператоры и примкнувший к ним парт и комсомольский актив, которые старательным образом уже начали на тот момент растаскивать страну. Ну, кстати, я просто напоминаю, что одним из первых, кто получил вот те самые пресловутые таможенные льготы, был как раз вот Ходорковский. Просто объясните мне, как это могут сочетаться вещи несовместимые, таможенные льготы и КПСС? Но на тот момент эта партия была еще все-таки не такой, какая она сейчас. Да, все-таки какой-то там был актив еще, который вступали в эпоху позднего Хрущева, раннего Брежнева. Они все-таки еще, наверное, хотя бы во что-то верили. Я, правда, не очень понимаю, во что. Ну ладно, давайте будем считать, что они верили. Соответственно, они все учились СМАТ-диамат, какие могут тут быть таможенные льготы. А потом не надо думать, что они, извините, жили в безвоздушном пространстве. Они точно так же, как и все остальные, видели кооперативы. И они видели свою потенциальную прибыль. В чем и проблема Горбачева? Он пытался совместить несовместимые вещи. Ну, потому что коммунистическая идея в том виде, в каком она существовала в Советском Союзе, она не подразумевала моментального обогащения комсомольских активистов и партийных бюрократов на местах. Помните, наверное, такое определение «теневая экономика», вот всякие там цеховики. А теперь представьте, что Горбачев дал им возможность легализоваться сразу. И они, извините, из людей, которые ходили под уголовной статьей, за которыми бегал ОБХСС, сейчас забыто уже словосочетание, отдел борьбы с хищениями социалистической собственности, они все стали уважаемыми людьми. Они все стали передовиками производства. А рабочий, который был там, я не знаю, на судоремонтном заводе, или учитель, или врач, оказался лохом последним. И управлялся весь этот процесс КПСС. Это вот и была точка зачатия и рождения будущей олигархической системы 90-х годов. Что такое вот олигархическая система? Это спайка капитала с чиновниками. Кто чиновники-то тогда те были? Партийные деятели. Но Михаил Сергеевич Горбачев об этом почему-то не очень хочет вспоминать. Говоря про референдум 91 года, он опять там заговорил о том, что ну там были возможности. Какие? Ну какие там были возможности? Ну трезво давайте на вещи посмотрим. Я не знаю, как было в других городах. Я помню, что творилось, извините, в центре Москвы. На почтамте у нас, извините, уже биржа была. Вот я о таком только читал. Как в эпоху НЭПа в каретном ряду была черная биржа и черные маклеры. А потом я это живьем увидел на почтамте. То есть ты выходишь из школы, а у меня главпочтамт был как раз напротив школы. А там движняк идет. Это еще никакого Чубайса у власти с ваучерами. Там уже своя жизнь кипела. А параллельно рассказывают про роль КПСС и по поводу того, как и чего можно было бы заморозить, сдвинуть и так далее. Это нереально. Нереально. Исторический шанс, я повторяю, был упущен. Этим надо было заниматься весной, в крайнем случае, в начале лета 1990 года. Новоогаревский процесс изначально был мертворожденным детем. И все это прекрасно понимали. И в Алма-Ате, тогдашней столице Казахской Советской Социалистической Республики, и в Киеве, тогдашней столице Украинской Советской Социалистической Республики, и в Москве, столице РСФСР. Не понимал этого только человек, сидящий на тот момент в Кремле, на посту президента Союза Советских Социалистических Республик. Но мы об этом еще поговорим в одной из наших следующих передач. Пока же это все. Я, Армен Гаспарян, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего вам доброго и помните, грядущему всегда предшествуют его тени.
Теория заблуждений.